Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня в этом часе нашей программы с нами и с вами в студии Светлого Радио священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В этих беседах мы с Кирой говорим со священником о его пути к вере и к священству. Нередко нам, прихожанам, может быть, даже подсознательно кажется, что священниками рождаются, а не становятся. Вот родился человек, ему на роду было написано по его качествам человеческим быть священником, а кем же еще, казалось бы. И вот сейчас он перед нами на амвоне, в облачении стоит, что-то говорит или совершает таинство. И тяжело за этим облачением, за этим как бы итогом некоторого пути, сам путь увидеть. Путь к вере, путь осмысления своих отношений с Богом, и путь, приведший к принятию решения посвятить себя ничему иному, как служению алтарю. Вот об этом мы сегодня с вами хотим поговорить. Но начну я вот с чего. В одной из социальных сетей у вас есть аккаунт, и там есть такая фраза. «Пользователи с иконами на аватарках оскорбляют мои религиозные чувства», пишете вы. Почему?
В принципе, ну, наверное, сильно не погружаясь, скажу, что мне кажется, наверное, совсем неправильным какая-то вот такая глухая анонимность в сетях, но в том плане, что, казалось бы, ну вот что нам скрывать? Да, тем более, соответственно, какая-то степень внятного, вменяемого и доверительного разговора, возможно, когда как бы я понимаю, кто ко мне обращается, и, соответственно, этим же пониманием обладает вот и второй человек. Поэтому это, наверное, первый пункт относительно вообще анонимности как таковой. То есть там у меня переписано, что и всякие Руси православные, графены паломницы там и всякое вот это вот, тоже я как-то вот, ну, не очень оцениваю. Также, соответственно, котики, цветочки и все остальное. Но относительно икон, мне кажется, здесь еще и некоторая, ну, такая, как бы некорректность, что ли. То есть, во-первых, мы обладаем образом Божьим сами, и, ну, как бы он не столь плох, ужасен и испорчен, что его надо заделать каким-то сертифицированным образом Божьим. То есть, знаете, мой не очень удался, а вот этот вот такой вполне себе ничего. Во-вторых, мне кажется, что при всем при том мы не настолько и дотягиваем до того образа, который в таком случае на аватаре выставляем. То есть здоровая середина — это, собственно, мы сами. Поэтому, ну, как-то вот я совсем такие решения негативно оцениваю.
Отец Александр, вы приняли решение стать священнослужителем за 2 месяца. После этого была буря возмущений от вашей семьи. Можете рассказать об этом?
Ну, как сказать, это такой уже, слава богу, прошедший этап.
Но и... очень интересный для радиослушателей.
Да, на самом деле фантастического совершенно ничего. Да, то есть, вот, например, Константин говорил, да, вот там про вопрос обретения Бога, там что-то еще. У меня не было такого вопроса априорно никогда. Ну, то есть вот вопрос того, существует ли Бог, вообще у меня не вставал. Вот просто по факту. Да, то есть это как бы моя такая системная, здоровая внутренняя уверенность. Но при всем при этом, как бы, да, никогда не вставал вопрос про какие-то там с ним отношения, каков этот Бог, что, чего, куда. Ну, то есть такая позиция здорового такого советского-постсоветского деиста. То есть существует Бог, существую я, у меня нет к нему претензий, надеюсь, что у него ко мне тоже. Ну, как бы мы и разойдемся друзьями. Соответственно, под определенный возрастной этап, да, под 14 лет, одна из моих бабушек, ну, они причем тоже как бы такая степень воцерковления, вот не из серии каких-то вау-бабушек-молитвенниц, которые держали там всю семью своим молитвенным покровом. Да ну нет, 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 такие вполне себе ординарные старушки. Ну, при всем при том, я бесконечно их люблю, ценю и уважаю. Одна из них вот до сих пор, слава богу, жива и здравствует. Это бабушка моя Надежда, 92-й годик ей сейчас активно идет. Вот, она как раз рекомендовала мне, что это важный жизненный этап, 14 лет, надо пойти исповедоваться, причаститься. и как бы дальше после этого, ну, как бы никакой следующей речи не следовало. То есть там зачем, куда, там, это вот такая самой подразумеваемая вещь. Опять же, а ввиду того, что никаких вопросов к существованию Бога у меня не вставало, то, соответственно, никакого конфликта во мне это не вызвало. Пожалуйста, надо, сходим. Я собрался, пришел в храм в такой совершенно стандартной общечеловеческой подготовке, как сдавать кровь, то есть не евший, не пивший. В чем-то там, вот что осознавал, как какой-то грех исповедовался, соответственно, причастился. Мне подарили, значит, в итоге молитвослов. Ну, понимаете, никаких там феерических каких-то разговоров, там чего-то такого никто, в общем-то, со мной не вел. Да, никаких фатизмов, ангельских хоров там и чего-то еще я как бы не видел и не слышал. Но я вышел из храма с полной уверенностью, что вот так, как здесь, вот так и есть на самом деле. А вот так, как там, то есть за его дверями, вот там, да, как бы что-то совсем неправильно происходит. Никакого, еще раз повторюсь, какого-то такого логического осознания, осмысления вообще во мне не родилось. Ни капли. То есть, ну, я вышел с полным ощущением, что правда тут. При том, что первое время на службах я стоял, солидаризуясь только с «Господи, помилуй», в плане «Господи, помилуй», когда же все это кончится. Ну, то есть, там происходит какая-то священная глоссолалия, тут входят, выходят люди, воздымаются какие-то кадильные облака, что-то вносят, выносят. Это, конечно, все вау. Но, ребятушки мои, как бы давайте уже либо присядем, либо разойдемся. Ну, то есть, должен быть какой-то логический как бы финал. Давайте завязывать. Понятно, что все это приходит, ну, вот, да, точнее, пришло постфактум. Но где-то, да, вот примерно в рамках первых же месяцев, вот при всем таком нулевом понимании, да, у меня совершенно четко как бы пришло решение, чем я вообще буду заниматься в жизни. То есть вот, соответственно, это было 14 лет, ну и где-то, да, до 15 у нас была война и немцы.
А в чем война заключалась и как немцы свою позицию аргументировали?
Так все стандартно, как бы, понимаете, здоровые люди в церковь не ходят. То есть нормальному подростку надо ходить на дискотеку, там, делать еще ряд каких-то совершенно конкретных вещей, а не вот это вот.
А если сейчас вам говорят, что здоровые люди в церковь не ходят, что вы отвечаете на это?
Понимаете, у меня такая плохая внутренняя черта, у меня сильновато развит скепсис. Поэтому, как правило, я отвечаю что-то, ну, такое, я надеюсь, что достаточно необидное. То есть, но по факту, если возвращаться к позиции родителей, да, это реально мысль о том, что, вот, понимаешь, православные — это либо бабушки за 60, либо люди, стукнутые пыльным мешком по голове. Ну, то есть так вот, что там слюна по бороде течет, там что-то вот в таком вот типе. И, соответственно, здоровому человеку, ну, в плане социально активному, деятельному и все остальное, там вообще нечего делать. Вот от слова совсем. И... Ну, опять же, конечно, да, позиция-то это была, ну, даже вот так вот сложно сказать, чем сформирована, потому что сказать, что там родители как-то ходили в церковь, или у них были знакомые такого круга там, или что-то еще, ну, безусловно, нет. То есть это был какой-то вот, ну, такой, скажем так, мейнстримный срез сознания, да, что вот это выглядит как-то так. Я не имею уверенности, но мне кажется, что так. И, собственно... Процесс начал как-то налаживаться, ну, наверное, по мере все-таки, ну, может, некорректно выражусь, да, наблюдения за ситуацией. Ну, то есть, что вот я в храм-то хожу, то есть слюну по бороде я не пускаю, как бы не замираю в молитвенных экстазах там наполовину дня, там, ну, и не делаю целый ряд других каких-то экстраординарных с их точки зрения вещей. А совсем-то, конечно, все уже пришло в норму и какое-то такое ровное принятие, а потом уже, ну, на данном-то этапе вообще и вполне себе воодушевление от происходящего, конечно, с момента поступления в учебное заведение, то есть с началом получения образования, потому что...
В семинарии вы имеете?
Нет, я не учился в семинариях от слова так же совсем, то есть это была кафедра теологии. То есть, и вот это оказалось Соломоновым решением. Потому что уже как бы на том этапе, когда родители, ну, как-то внутренне приняли вот этот факт, да, что обучаться я буду где-то вот в таком направлении, да, то есть, ну, опять же, как бы при альтернативе убить меня или согласиться, да, 15 лет кормить, как-то вроде уже и жалко пускать коту под хвост. В общем и целом, да, вот мы пришли к некой паритетности, но вот такой последней, как бы вот, скажем так, родительской просьбы было, что, может быть, это будет хоть какое-нибудь государственное образование. Потом делай, что хочешь. Хочешь учись в семинарии, лети на Луну, там вот, вот вообще все, что тебе вот душе твоей будет угодно, то и делай, но потом. Понятно, что, к сожалению, наверное, здесь бы паритетности мы также не достигли никакой, но как раз представилась чудесная возможность, это 2004 год, открытие кафедры теологии в Ярославле, и, соответственно, вот здесь схлопнулись все наши ожидания вместе, да, то есть желание родителями государственного диплома, мое желание получения соответствующего образования, и вот настал мир и всяческое благоденствие.
А что было дальше? Как пришло решение все-таки, несмотря на это сопротивление, связывать жизнь со священством? Вот вы сказали, что это было там некое осознание в 14 лет, но потом оно все-таки, наверное, должно как-то было подкрепиться каким-то рациональным обоснованием. Мало ли кем, кто из нас хотел быть в 14 лет.
Знаете, здесь вот у меня, наверное, как-то все-таки первоначально не встает вопрос про рациональное обоснование. Здесь такой как бы вот прям доминирующий момент опыта. То есть все, ты сталкиваешься, вот она, эта реальность такова. Никак по-другому она не выглядит. То есть это как законы физики. Здесь в каком-то смысле даже нравятся они тебе или не нравятся, но закону тяготения безразлично. То есть если ты выходишь с 9-го этажа, эффект будет однозначным. То есть в этом смысле также и здесь. Она, ну, в каком-то смысле захватывает. Да, то есть вот это, как говорит пророк, да, ты влёк меня, Господи, и я увлечен. То есть все, это абсолютно однозначное, вот, ну, скажем так, попадание в 100%. Понятно, что потом уже по мере, ну, скажем, понятно, что, как бы, да, я родился в таком достаточно, ну, как бы, некрупном поселке. Соответственно, вопрос, например, литературы вставал у нас, ну, достаточно остро.
Ну, что вы имеете в виду?
Ну, то есть молитвослов найти, там, Евангелие и вот что-то такое вот самое-самое базовое, безусловно, было можно. Ну, а, собственно, сказать, что была возможность к какому-то прям сознательному выбору, поиску каких-то вот, ну, скажем, да, дополнительных материалов и источников, да, ну, по факту не очень. Конечно, да, вот при какой-то великой удаче под заказ можно было там чего-то дождаться, но не более того. А вот уже, конечно, в процессе получения образования, да, там мы встали перед совсем другой ситуацией. Ну, банально, да, то есть если до этого появление также, да, в доме каждого конкретного религиозного текста воспринималось, ну, скажем так, ну, по минимуму, с некой прохладностью, то по окончанию первого курса я пришел к ситуации, когда родители снарядили меня деньгами и отправили в Троице-Сергиеву лавру за покупкой учебных пособий. Сказать, что у меня был культурный шок, это, ну, как бы не обозначает вообще ничего.
От лавры? Или от наличия...
Нет, вообще от самого факта,
что родители
я
на это пошли.
Могу собраться спокойно, родителями проспонсировано, поехать в лавру безо всяких конфликтов и чего-то еще, привезти два мешка оттуда всего. И при этом я буду еще и умник, и молодец. То есть это, конечно, было чудо-чудно и диво-дивно.
А что изменилось в родителях?
В каком-то плане я, наверное, вообще, ну, не могу об этом как-то однозначно сказать. Потому что то, что изменилось в них, изменилось в них. Но я все-таки имею надежду, что изменилось именно вот восприятие христианства просто из регулярного опыта столкновения с ним. Что какие-то, ну, скажем тогда, мои глубокие, настоящие личностные качества, они никуда не делись. То есть в каком-то смысле я вчерашний остался равен себе сегодняшнему. А если какие-то изменения происходили, ну, как минимум, они были не негативны. Как минимум. Поэтому я думаю, что это сначала родило просто спокойствие. Ну что, то есть, в принципе, оказывается, это может быть вот не так ужасно, как нам казалось. А, конечно, уже совсем-совсем постфактум, да, как бы сейчас я могу сказать, что, наверное, я наблюдаю какое-то движение. Вот уже прямо в каком-то положительном ключе. Но, опять же, я как бы ничего на эту тему сказать не могу, потому что тайна отношения человека и Бога, и уж я в нее не вхож.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, а вы помните свою первую литургию как священника? Раз вы так стремились к этому, наверное, должно было быть каким-то событием.
Помню.
Ну или первую, или самую для вас значимую, яркую, такой, может быть, самую первую. Нам иногда говорят, что самую первую не помню, потому что это была литургия, за которую рукополагали, и там было больше некого волнения, чем осознание своего места. Как это было у вас?
Да нет, я помню и ту, и другую. Ну, в принципе, я как бы забегая вперед, наверное, да, замечу, что я 10 лет служу в одном месте. То есть вот с момента своего рукоположения и вот по день сегодняшний я в одном и том же приходе. То есть, конечно, ну это как бы, мне кажется, это фантастический опыт в плане именно вот внутреннего. А по поводу литургии, ну как бы с одной стороны я помню их прекрасно, опять же, да, и ту, и другую. И службу на рукоположение. Причем, например, диаконское рукоположение у меня совершалось на освящение алтаря Федоровского собора, который на тот момент в Ярославле был кафедральным. То есть, и кроме меня там был еще 51 священнослужитель. То есть это было достаточно масштабно, скажем так, при том, что это храм 17 века. Ну, то есть он не предполагает каких-то бесконечных объемов. Вот это все было, в общем, достаточно динамично, скажем так. А вот священническое рукоположение было на память Василия Великого и на обрезание Господне, и там все было значительно более спокойно. То есть в каком-то смысле даже, ну, наверное, почти кулуарно, потому что это не как, ну, как бы это большой, да, великий праздник, то есть, ну, все-таки не 210-й, поэтому и количество священства, и количество народа было все-таки другим. И вот сам момент рукоположения я помню прекрасно. Я абсолютно не помню, что мне говорил архиерей. А он говорил что-то вот такое вполне себе содержательное. Ну, там, про то, как вот там делай, как не делай, там что-то еще. Вот полный штиль. То есть в этот момент, да, как бы я вот, как бы можно было стоять с транспарантом, в этом месте могла бы быть ваша реклама. Да, то есть ничего. А вот сам этот момент, ну да, он в каком-то смысле, если я, конечно, здоровый рассудок сохраню до каких-то последующих лет, да, то он будет, наверное, сопровождать меня всю жизнь. По поводу первой литургии, опять же, да, никакими экстраординарными явлениями она полна-то не была. В том смысле, что, ну как вот сказать, я в этом плане, наверное, как-то, ну, достаточно стараюсь как-то трезво относиться вот вообще к своей внутренней жизни. И какие-то вещи оставляю, ну, может быть, и без осмысления. То есть вот они есть, и они есть. Поэтому сказать, что да, там вот как-то меня там переизливалась божественная благодать, там, я там исцелил слепую старушку на отпусте, притворил воду для освящения, да, в чане в красное полусухое.
Это было бы страшновато.
Нет, 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 нет. То есть в том смысле, что вот это такого рода вещи, и вот мне кажется, они именно этим и отличается их настоящесть, что они, ну, как бы не имеют ничего экстраординарного, будучи высказаны. А вот именно в плане внутреннем, да, они являются вот тем самым сокровищем, как бы, которое, да, действительно, оно с тобой всегда. Но в этом смысле мне кажется, что как бы в каком-то плане вот каждая последующая литургия — это та первая литургия. То есть я не вижу в них разницы.
А есть ли разница между вашими ожиданиями, была ли разница между вашими ожиданиями вот каким будет священство, что такое священство, чем оно связано,
реальностью.
И реальностью наступившей. Я именно вот во внутренних ожиданиях, во внутренних чаяниях.
Ну вот мне кажется, что скорее нет. Потому что вот мое внутреннее совершенно конкретное убеждение, что священство ничем не отличается от обычного христианства. То есть ты на самом деле не суперхристианин, да, или не преизбыточествующий христианин, да, а ты вполне себе ежедневный христианин. Поэтому ничего особенного священник относительно, да, того, к чему Христос призывает любого верующего в него, да, то есть ничего особенного относительно этого священник вообще не делает. То есть то, что, например, там в каком-то плане у него нет там своего личного времени, так, ну, как бы Господь с вами, к такому типу служения призван каждый. Участие в литургии. Ну, например, у меня один друг говорил, да, что вот я очень хотел быть священником, потому что мне хотелось как можно чаще причащаться. Ну, и на самом деле, да, нужно заметить, что для определенного периода времени ведь частое причастие мирян в принципе воспринималось так с некоторым скепсисом. Но такой мотивации у меня не было никогда в том плане, что я причащался регулярно и вне того, что я священник. То есть, мне кажется, это скорее, ну, как бы попытка ответить на сказанное тебе Богом «да». Вот он тебе действительно берет и дает, да, и говорит, что я в тебе уверен. То есть, а ты-то не уверен в себе вообще от слова, вот ни капли, ни чуть-чуть. И все, весь остальной процесс – это вот какой-то такой, как бы, разной степени содержательности диалог, который в разное время строится очень по-разному. Вот от восторгов, да, и победных песен, вот до того, что все, Господи, я не могу. Причем не могу не в плане там каком-то вот физическом или там в каком-то еще, а вот в плане того, что, как бы, я вижу, как, вот, как зло побеждает в человеке, в ситуации, в чем-то еще. Господи, а я могу только смотреть. Ну, то есть, вот я ничего с этим-то не могу сделать сам.
Бессилие какое-то, да?
Да, оно вот в некоторых ситуациях, оно абсолютно. И вот, ну, как бы ничего, кроме как внутренне рыдать, ты в этом смысле и не можешь.
И что тогда, кризис?
Нет, мне кажется, это как бы совершенно штатная ситуация. То есть, ну, Бог же не сказал, что он победит в исторической перспективе. То есть, зло существует. Его как бы не существует, да, то есть оно отсутствие, но как опыт оно вполне себе есть.
И что тебя, что вас держит в этой ситуации? Какая матрица? Что Бог победит все равно, пусть не в исторической перспективе?
Ну, как бы... Здесь меня, наверное, держит как минимум то, что Бог победит и не через меня в этом плане. То есть, как бы, свет клином на мне конкретно не сошелся совсем. То есть, если вот, ну, не получилось у нас здесь, значит, Бог найдет какую-то другую ситуацию, какую-то другую возможность. Опять же, да, ведь нам очень хочется контролируемости процесса. То есть, что вот я на всех этапах понимаю, как человек взялся, растет, у него становится все лучше, глубже, серьезнее, однозначнее. И вот прямо при мне они расцветают.
Статистика какая-то,
входят,
да,
в полноту богообщения и что-то еще. Ничего этого не происходит. То есть все это сложный процесс прорастания через асфальт. То есть в итоге-то, скорее всего, прорастет. Но может получиться кривым, неоднозначным, но живым.
Вы сказали, что для вас священство было в большей степени ответом на ну, Божий призыв, если угодно, на это Божье «да». И это, мне кажется, такая принципиально важная вещь вообще в разговоре о христианском опыте жизни, где инициатива всегда за Богом, а вера — это ответ. Почему важно это понимать?
Мне кажется, вот это единственная вещь, которая вообще дает тебе как-то адекватно сохраниться. Вот как в положительных, так и в отрицательных ситуациях. да, то есть, чтобы, избави Бог, не случилось головокружение от успехов, что я-то молодец, я-то и здесь, и здесь, и там, и, то есть, я вообще вот за все, за что я не возьмусь, то есть, вчера было хорошо, а завтра будет еще лучше, да, то есть, и ты становишься микроидолом, как бы, для самого себя, да, и наоборот, да, то есть обратной ситуации, что у меня не сложилось, тут не получилось, вот здесь все как бы деструкция, развал, уныние и все остальное. Да нет. То есть в этом смысле как бы Бог, призывая тебя к святости, ну, кроме всего прочего, как бы не прорисовывает перед тобой вообще все это полотно вперед. Что сейчас вот мы с тобой пойдем отсюда до сюда, потом вот так-то, так-то. То есть вот и итог у нас будет вот такой. То есть, мне кажется, вот понимание того, что ты до определенной степени как бы и ведом, но и активен, вот оно дает тебе адекватно сохраниться. На что, Господи, а ты-то чего хочешь? Более того, да, я в абсолютном числе случаев я не знаю ответа на этот вопрос. Но я понимаю, да, что он, как минимум, да, хочет, чтобы каждый из нас вошел в жизнь с ним. Но происходит это очень по-разному. И более того, да, как раз вот к вопросу про кризисы, про переживание неудачи и про все остальное, как бы то, что я воспринимаю как правило неудачу, совершенно не факт, что с точки зрения Бога это не выглядит радикально наоборот.
Священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления города Ярославля, в студии «Светлого вечера». С вами мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».